Итак, друзья, у нас сегодня 30 октября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Лекции по родовой йоге. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru и адрес нашего электронного магазина shop.openyoga.ru, где вы можете приобрести все наши архивные лекции, занятия, книги, фильмы и так далее и тому подобное. Итак, друзья, мы с вами продолжаем рассматривать грандиознейшую родовую йогу. И вот обратите внимание, уже какое занятие мы проводим, но мы вовсе не ссылались на те, может быть, моменты, которые дает нам современная наука или современная биология в плане оправдания или обоснования родовой йоги. Действительно, за последние 100-200 лет наука продвинулась далеко вперед в осмыслении того, что есть человек, что есть все живые существа, что такое есть жизнь, какие процессы при этом проистекают. И, казалось бы, самое время взять все эти наработки, так сказать, и употребить в какой-то связи с родовой йогой. На самом деле, кое-какие примеры мы, конечно, уже успели привести со ссылкой на науку современную, но вы должны помнить, что концепция родовой йоги не опирается на современную научную мысль. То есть родовая йога своими корнями имеет древнее ведическое знание, которое, собственно, к нам пришло еще замного до того, как возникло само понятие современной науки. Поэтому йога, и родовая йога в том числе, никогда не подменяет науку. Она не говорит, что вот есть йога, а наука это что-то такое второстепенное. А йога, она как бы в этом смысле сама по себе. И если какие-то понятия, положения в современной науке присутствуют, так или иначе согласующиеся с той древней концепцией йоги, то мы их употребляем только лишь как примеры, иллюстрирующие вот то труднопонимаемое древнее знание. Хотя бы по той простой причине, что в своих взглядах современная наука постоянно претерпевает те или иные изменения. И всегда достаточно смешно еще раз читать книжку древних времен, где ссылаются на те или иные на тот момент научные открытия, которые уже с позиции современного человека кажутся несколько наивными. Поэтому, опять же, вы должны понимать, что вся идея фундаментальной родовой йоги, она как бы сама по себе упирается на другую как бы ветвь знания. И всяческие примеры из жизни, из научной сферы, это всего лишь как иллюстрация. Но не как, еще раз, попытка подменить собой науку. Но тем не менее, безусловно, роль научного мировоззрения чрезвычайно высока в современном мире. Она, безусловно, не тотальная, не абсолютная. Если вы думаете, что во всем мире люди думают, ну, как бы, так же, как и все ученые, вы ошибаетесь. То есть, среднестатистический человек, как правило, это такой конгломерат самых разных идей. Отчасти, действительно, тех идей, которые были открыты, развивались и переданы со стороны науки. Другая часть идеи – это какие-то, может быть, какие-то, может быть, даже иной раз суеверия. Третья часть – это какие-то, может быть, моменты, связанные с влиянием той или иной господствующей религии. Четвертые – с теми или иными историческими моментами, которые, пройдя, оставили серьезный отпечаток. То есть, и в результате нельзя сказать, что, скажем, в голове современного человека мы видим строгую такую научную концепцию мира. Нет, там всего понемножку. С одной стороны, это хорошо, это не дает науке уж совсем оторваться от жизни. С другой стороны, не всегда хорошо, так как, в общем-то, иногда вот эта вот мешанина приводит к совершенно неправильным моментам применения идей ученых в обыденной жизни. Один из таких характерных примеров, который тесно связан с исследованиями родовой йоги, наблюдался, значит, энное количество десятилетий или столетий назад. Назывался он социальный дарвинизм. По сути дела, теория Дарвина, которая открыла во многом глаза ученым на происхождение видов, на этот механизм, почему мы имеем, так сказать, вот какие-то определенные ветви развития живых организмов. Так вот, эти идеи революционные в один прекрасный момент стали переносить на жизнь людей, уже людей разумных. И возникло такое учение, которое также считало, что существует естественный отбор, но уже в среде людей. Опять же, среди людей выживают наиболее приспособленные к современным условиям. А так как эти условия бывают разные, то и наиболее преуспевающие особи иногда демонстрируют самые разные, так сказать, качества характера. Ну, действительно, если, скажем, в стране анархия, если в стране там голод, хаос, война, то возникает такая ложная концепция предположить, ну кто оставит потомство среди людей? И на первый взгляд ответ следующий. Ну, кто был более пронырливый, более такой лицемерный, более злой? Тот, кто наплевательски относился к другим людям. То есть тот, кто много украл или нечестным способом захватил рычаги управления финансовыми потоками. Понятно, что его потомство живет в более выгодных материальных условиях, нежели все другие представители того же самого сообщества. И казалось бы, совершенно логичнее предположить, что вот таким образом должны наблюдаться качества в тех или иных условиях, трудных условиях жизни, ну такие, человеконенавистнические. То есть на вот этой такой глупой попытке перенести законы Дарвина в среду людей основывались философские движения, какие-то иной раз религиозные доктрины. Да, собственно говоря, отчасти идеи фашизма не так далеки от них. Что выживает сильнейший, выживает наиболее приспособляемый к изменяющимся окружению. И, собственно, очень такая печальная картина вырисовывалась. Но вот очень удивительный факт, что идеи, скажем, вот этого течения, как социальный дарвинизм, не получили дальнейшего распространения по одной простой причине. они абсолютно не объясняли поведение людей вот в своей жизни во времена вот этих кризисов, во времена войн, эпидемий и каких-то испытаний. Как это ни странно, как только лишь на сообщество людей наваливались проблемы, это иногда вызывало большую сплоченность людей. Как ни странно, заставляло людей быть более добрыми, гуманными, помогать окружающим, нежели все под себя, что называется, грести. Более того, тех особей, которые вот таким, ну, которые проявляли жесткий такой индивидуализм в плане того, что хоть как-то закрепиться или быть доминирующим среди людей, используя такие негуманные, аморальные способы, так вот эти индивиды, как ни странно, в более долгосрочной перспективе проигрывали. То есть получается, что не все так просто. И вот такое тупое перенесение неких законов, с которыми работают современные ученые, в среду людей, оно неуместно, оно ничего не объясняет, и жизнь показывает, что это несостоятельные теории. Но дело в том, что есть некая такой промежуток времени между обнаружением несостоятельности той или иной теории и ее провозглашением. И самый такой яркий пример мы имеем в виде, скажем, учения фашистов. То есть основная такая идея, красной нитью проходящая через все труды Гитлера, звучала следующим образом. Все, что хорошо для обезьян, должно быть во много-много раз, значит, еще лучше для человека. То есть на этом строились вот эти расовые, человеконенавистнические системы, которые поощряли выбиваться одних индивидов за счет других. То есть, такой, знаете, естественный отбор в среде людей. И вот должно было пройти какое-то время, чтобы стало очевидным, что эта система начала давать сбой и фактически проиграла она. Но вот эта вот опасность умничания с привлечением того, что дает нам современная наука, она существует и по сей день. Хотя бы задумайтесь о тех морально-этических моментах, которые сейчас возникают, в частности, с клонированием живых существ или с экспериментами в области биологии, где, скажем, имеет место оплодотворение женской яйцеклетки мужскими сперматозоидами. То есть, если этот акт творения нового человека, или это всего лишь какой-то вот промежуточный этап на пути познания устройства Вселенной. И если еще несколько десятилетий назад так вопрос остро не стоял, потому что технологии и методики не позволяли это делать, то сейчас это наш сегодняшний день. И он впрямую упирается в ответы на многие морально-этические вопросы. То есть, если до этого ученый мог гордиться своим статусом, что он как бы над схваткой, что где-то там воюют религиозные доктрины или моральные доктрины о том, что применимо, что неприменимо для познания природы, себя, то ученые даже кичились тем, что их вовсе не волнуют морально-этические вопросы. Ну, действительно, мало что было им дано. Еще несколько десятилетий назад, но потом появилась атомная бомба, потом появилась возможность манипулировать с генами. И вот тут это очень такая острая ситуация возникла. А собственно, кто такие ученые? А имеют ли они право за счет денег, ну, как образно говоря, налогоплательщиков делать какие-то бесчеловечные опыты. Тут основная такая идея, которая сейчас на Западе всячески обыгрывается. И вот опять же всплывает этот момент доброты. Неуловимый момент. Но не ответив на него, не ответив на вопрос, что такое добро и что допустимо или недопустимо, мы очень рискуем в продвижении, в том числе и вот этими методами, которые предлагают ученые. И в этом смысле, как бы родовая йога, это не просто гуманизм, друзья. Это сверхгуманизм. Это такое учение, которое по своему содержанию вот такого доброго отношения ко всем живым существам, ну, фактически не имеет равных. И, скажем, вот тот пример, даже из области обычного дарвинизма или обычной теории эволюции, находит объяснение в родовой йоге совершенно с других позиций. Ну, о чем я говорю. Действительно, если вы понаблюдаете за живой природой, вы увидите гонку за выживание. Закон джунглей. Знаете, как говорил Киплинг, кто смел, тот и съел. Каждую секунду кто-то кого-то поедает. Каждую секунду кто-то пытается оставить потомство, чтобы выжить как вид. Все механизмы по оставлению потомства, они лимитированы только лишь одним фактором, вот в этой неразумной природе. Это количество еды, то есть количество ресурсов. Так как ресурсов не бесконечное количество, и за один и тот же ресурс, на один и тот же ресурс претендуют разные особи, то в мире животных и зверей мы видим вот эту вот гонку за выживание, что действительно побеждает сильнейший, действительно тот, кто более быстрый, более, так сказать, смелый, более верткий, более когтистый или зубастый, тот имеет возможность воспользоваться этим ресурсом в виде еды, жизненного пространства и так далее, и оставить потомство. Наоборот, другие живые существа, которые проявили в меньшей степени эти вот качества приспособляемости, гибнут. Их съедают, ну, представители других видов или, может быть, убивают даже внутри вида конкуренты. То есть, если начинать изучать биологию, то с такой формальной точки зрения биологию жизни живых животных, то вырисовывается картина кромешного ада. То есть, вся жизнь это борьба. Вся жизнь это любыми путями оставить потомство. Любыми путями. В этой борьбе все методы хороши. Лишь бы оставить потомство. А для того, чтобы оставить потомство, нужны ресурсы. Еда, пастбище, там, самец, самка. Ну, все вот эти вот составляющие, обеспечивающие преемственность жизни. И возникает вопрос, ну какой же тут гуманизм? Какой же тут сверхгуманизм вот в этой, так сказать, природе диких зверей. Более того, иногда, если мы рассматриваем поведение людей, диких или цивилизованных, в тех или иных условиях, они также время от времени склонны в чем-то подражать животным. Возникает опять вопрос, но где же здесь-то гуманизм? Видите, в чем дело? Вселенная сложнее, чем нам кажется. И что такое добро или зло? В рамках нашей, так сказать, узкой ситуации, в которой мы живем, нам понятно. Мы можем четко сказать, что в моей жизни добро или что в моей жизни зло. Или, скажем, возьмите ящерицу или собаку. Что в ее жизни добро или что в ее жизни зло. Безусловно, добро для собаки – это остаться в живых, это иметь много корма и оставить после себя потомство. Это для собаки добро. Если же вы убиваете собаку, значит, она это воспринимает, конечно же, как зло. Если она голодает, она воспринимает это как зло. Или если, значит, кто-то, значит, убивает ее потомство, это тоже воспринимает как зло. Но это, друзья, в рамках только лишь одной жизни. Так просто разобраться, что есть добро, что есть зло. А вот если вы на эту ситуацию начнете смотреть с позиции многих-многих жизней, то картина начинает резко искажаться. Точнее, она начинает раскрываться. Она начинает... Нет, искажаться неправильное слово. Она наоборот некоторые искажения исправляет. И вы видите все целиком. Итак, с одной стороны, каждое животное стремится наплодить как можно больше отпрысков, дабы вид этого животного выжил. И, как правило, всегда количество этих отпрысков больше, чем ресурсов в виде еды, в виде там, ареала пространства, в виде там, доступных самок или самцов. То есть получается, что заведомо большую часть потомства животное производит на убой. И как следствие мы видим, что да, действительно выживает сильнейший. Сюда рождается концепция естественного отбора или вот такого дарвинизма. Ну а с другой стороны, друзья, если вы посмотрите на ту же самую ситуацию, но другими словами, с другой позиции, если вы вспомните, что согласно той же родовой йоге, Вселенная каждому живому существу, включая человека, дает больше, чем он заслуживает. То есть, имея то или иное тело, живое существо получает больше, чем оно может кармически, на что оно может кармически претендовать. То есть, и тогда вот этот фактор, когда животное оставляет огромное количество потомства, перестает рассматриваться с позиции, что заведомо какую-то часть потомства отдают на убой. Нет. Другая точка зрения появляется, что каждому дают шанс. Что, по идее, ни один из этих отпрысков, ну, не заслуживал того статуса в теле того или иного животного, который он получил. Но, тем не менее, Вселенная подарила им этот статус, подарила эту возможность прожить. И вот одни животные воспользовались этой возможностью. То есть, воспользовались тем шансом, тем статусом, который, в общем-то, они не заслуживали. И тем самым они приспособились и выжили. Другие же животные как бы не использовали этот шанс. И в результате, собственно, ну как бы с кармической точки зрения, карма их ну, и так им дала больше, чем они заслуживали. И вот вы понимаете, что мгновенно взгляд даже на живую природу меняется от такого, с этих отрицательных акцентов, что это закон джунглей, в положительную, что мать Вселенная дает своим детям больше, чем они заслуживают, дабы они ну, быстрее раскрыли тот потенциал, который заложен в каждом живом существе. И тогда совсем по-другому даже эмоциональное отношение выстраивается совсем в другую сторону. И тогда вот такие попытки придумать учение, подобное социальному дарвинизму, они явно тут же лишаются почвы. Но если самый фундаментальный принцип Вселенной – добро, а точнее сверхдобро. Что такое сверхдобро? В рамках одной жизни мы понять не можем. А вот в рамках множества жизней оно начинает вырисовываться. Так вот, если основной закон всего живого – это добро, сверхдобро, то всякие попытки выстроить ту или иную систему, религиозную, политическую, философскую, на заведомо как бы злых положениях, это попытка идти против природы. И действительно, природа сметает, значит, все эти попытки вместе с теми людьми, которые, ну, так сказать, намерены их внедрить. Такие попытки иногда совершенно, ну, по недомыслию, по узколобию. Иногда приходится видеть уже в среде цивилизованных людей. Когда, приходя на ту или иную фирму, вот вы приходите на ту или иную фирму работать, а там вам сразу же объявляют, а вот у нас закон джунглей. Кто смел, тот и съел. Вот мы вас набрали, там 20 человек. А значит, вот через год мы должны 10 уволить. А вот кого мы уволим, решайте сами. То есть, как бы, знаете, вот попытка столкнуть лбами людей, попытка провоцировать какие-то самые такие паскудные мотивации и линии поведения якобы на каких-то, знаете, таких научных доводах. Так вот, друзья, это прямая дорога в ад для организаторов такого рода, знаете, этих самых столкновений. Почему? Потому что на вот на призывах к чему-то темному, отрицательному, негативному вы никогда ничего не построите. Потому что это тенденция против тенденции жизни. А притаскивать за уши примеры из там, природы, как это делал в свое время Гитлер, утверждая, что все, что хорошо для обезьян, хорошо для людей, это абсолютно не понимать устройство Вселенной. И не видеть, что в среде животных, по большому счету, несмотря на кажущийся закон джунглей, кто смел, тот и съел, но на самом деле правит также добро и сверхдобро. Правит возможность шанса. То есть каждому живому существу дается шанс. Причем каждому дается больше, чем позволяет его карма. Очень красиво в этом отношении есть стихи в тексте Шри Видхи Ананда Лахари, где сказано, значит, в отношении богини Шри. Богиня Шри – это такой прекрасный образ 16-летней юной девушки. Так вот, богиня Шри дает больше, чем мы способны пожелать. И каждое рождение, будь то рождение в теле животного или теле человека, это фактически такой подарок, больший, чем мы способны, может быть, даже себе представить. Поэтому вот эта вот та невербальная часть родовой йоги, которая составляет импульс этой йоги и восходит к высотам ведического знания, это добро, это сверхдобро, это гуманизм, это сверхгуманизм. Никакого нацизма, никакого национализма, ксенофобии или попытка интерпретировать все в рамках вот этой жесткой конкуренции. Оно не срабатывает, а его там нет. Его там и быть не может. Поэтому если вам кажется, что какие-то положения лишены доброты в той же родовой йоге, или как бы оставляют вас такими равнодушными, знаете, вы ничего не поняли. То есть за словами, сухими, иногда очень интересными практиками, интересными поучениями, теориями, вы потеряли самое главное. Самое главное, вы потеряли доброту. А без доброты все разваливается. И вот получается так, что я еще раз вам напомню, в жизни каждого живого существа фактически этот вектор доброты со стороны Вселенной и позволяет из жизни в жизнь приходить, рождаться новым и новым душам животных у своих, значит, там, родителей. Посмотрите, как кошка вылизывает своих котят или собака своих щенят. То есть везде вы увидите доброту, хотя, казалось бы, в других случаях и те же самые животные демонстрируют нам этот пресловутый закон джунглей, кто смел, тот и съел. И вот не дай нам Бог поддаться вот на это псевдознание зла о том, что кругом конкуренция, о том, что, значит, надо доминировать, что любыми способами им надо доминировать в жизни, что надо своих ближних, значит, всячески, ну, как бы не ставить в расчет, а только лишь самому доминировать. Поэтому вот эти идеи такого вульгарного, как вам сказать, капитализма, которые пытаются насаживаться у нас сейчас здесь, друзья, они не жизнеспособны в принципе. В той же Америке, когда рождались эти идеи, они скорее рассматривались как возможность разных людей претендовать, так сказать, на что-то, но не как такая звериная конкуренция между людьми. Поэтому в первом приближении вы, конечно, можете, занимаясь бизнесом, политикой, иногда даже наукой и искусством, идти по этому пути. То есть конкурировать, ненавидеть своих соперников. И вам может даже иногда показаться, что в этом есть какой-то разумный довод, что если вы выиграли, то обязательно кто-то должен проиграть. А если вы проиграли, то обязательно кто-то должен выиграть. Но это всего лишь, знаете, такое же поверхностное суждение о глубинных причинах в том же бизнесе, в той же науке, культуре и так далее. А по большому счету закон другой. Либо все выигрывают, либо никто. И чем бы вы ни занимались, тем же бизнесом и какой-то другой деятельностью, не выстраивайте свои стратегии на заведомо проигрышных теориях. Ну, нету этого звериного капитализма. Никогда не было и не будет. Потому что он противоречит жизни. Но с другой стороны, вот этот фактор, дать возможность проявиться всем, он есть. Вот этот фактор, что каждый получает больше, чем, в общем-то, на что он способен претендовать, он тоже есть. И возникает другой момент, это когда люди либо пользуются то, что им дает Вселенная, либо не пользуются. И вот уже есть, конечно же, процент людей, которые воспользуются, а есть процент людей, которые не воспользуются. Ну и, конечно же, привязывать это еще более узко именно к своему потомству. Это тоже безумие. Есть люди, которые очень любят своих детей, но при этом относятся холодно или враждебно, иной раз даже, к детям других людей, видя в них конкурентов. И, то есть, они пытаются всячески свое чадо там оберечь, дать все самые лучшие условия, а на других детей смотрят как на что-то, ну, в лучшем случае нейтральное. Так вот, тут я вам еще раз напоминаю этот краеугольный камень родовой йоги, что не бывает чужих детей. Все дети ваши. Только одних вы непосредственно сами родили, а других родили те люди, с которыми вы вместе живете. Почему? Потому что вы все вместе только лишь в состоянии выжить. То есть есть некое такое устройство, общество, где каждый важен на своем месте. И если их не будет, то не будет и вас. В общем, друзья, знаете, вот эти все высочайшие положения, как я не устаю повторять, в результате превращаются в вполне понятные, конкретные, ну, какие-то рекомендации, которые мы знаем с вами с детства. И поэтому очень много всего становится понятно, если иной раз даже просто вспомнить какие-то добрые сказки, какие-то добрые моменты в жизни. А теперь мы дальше пойдем. Итак, вот продолжение темы родовой йоги, на которой мы с вами остановились, это наша благодарность к нашим родителям, к нашим предкам, какие бы они ни были. Но мы не можем рассматривать наших предков как бы в каком-то такой узкой линии, оторванной от всего многообразия людей, среди которых жили наши предки. И вот мы приходим к такому понятию, как род. В конце концов, вы помните, что согласно этому математическому закону, количество ваших предков начинает расти, если вы смотрите назад. И как следствие это возникает некое такое чувство вашей причастности к тому или иному народу, к тому или иному роду. И это тоже одна из самых деликатнейших тем для родовой йоги. То есть вы можете почувствовать такое, знаете, глубинное мистическое родство. Не только лишь с группами своих непосредственных предков, но также с людьми, со всеми людьми рода. И в этом нет ничего удивительного, если мы вспомним, что обязательно на каком-то очень высоком уровне среди наших предков были учителя и учительницы человечества, которые фактически являются учителями или учительницами йоги, и достигли уже сверхсостояний. И вот именно от них веет тем, что называется могущество рода. Или что-то такое мистическое, что вас связывает с глубочайшими временами в прошлом. Это очень серьезная подпитка бывает в своем осмыслении места, занимаемого в жизни. Но, как вы понимаете, у других людей, принадлежащие к другим народам или родам, все то же самое, но только лишь в отношении уже, может быть, других представителей рода человеческого. И вот здесь такая одна из самых деликатных тем, что с одной стороны вы должны уважать чужие, чужое вот это отношение к своим предкам, да, то есть людей, принадлежащих к другой расе, национальности там, или к другому народу, вот к их мистическим чувствам предков. Вы должны их всячески уважать. Но в первую очередь вы должны, безусловно, помнить о своих непосредственных, значит, предках. И отсюда мы переходим к другому такому достаточно абстрактному, на первый взгляд, понятию, как любовь к родине. Вообще, когда я начал только преподавать йогу, я думал, что я все больше буду учить, как энергию кундалини пробуждать, знаете, третьи глаза открывать, как те или иные чакры там, значит, это оживлять. А по мере изучения, как эти практики работают и какие есть препятствия на пути к этим практикам, приходилось как бы углубляться во все более глубинные пласты, и где более такие, более широкие какие-то рекомендации. И вот я меньше всего ожидал, что рано или поздно мне придется людей, знаете, как это, как бы это сказать, такая, знаете, есть фраза, учить родину любить, знаете. Вот меньше всего я ожидал в йоге в свое время, когда я в нее погружался, что станет эта тема, ну вот, краеугольным камнем. Ну, то есть, вот какое пробуждение, какой энергии кундалини, если ты не устранил какое-то глубинное неведение, если ты не устранил какую-то свою звериную интерпретацию тех или иных процессов. Ты этим могуществом сделаешь вокруг себя огромное количество зла, чем добра. И вот приходится расплетать, а как же, значит, вот на каком уровне правильно надо относиться к окружающей жизни. И так вот все глубже, глубже, глубже. И получаются такие вот иной раз вещи хрестоматийные, как призывать всех быть добрыми, призывать никому, не, ну, друг другу не делать подлости. Или вот как сейчас мы коснемся, любить родину. Скажу честно, что когда еще там, я был еще в коротких штанишках, бегал, да, конечно же, я по радио, по телевизору слышал многочисленные эти призывы. Как правило, из уст тех людей, которые интуитивно у меня вызывали, ну, некое отторжение. То есть, когда выходит на трибуну такой, знаете, профессиональный патриот родины и начинает, значит, ну, он просто за это деньги получает. И начинает говорить слова, в которые он не верит. А если он и верит, то это что-то получается такое иногда звериное, что типа давайте мы всех перебьем, значит, дабы вот самим выжить. И, конечно же, вот это вот чувство отторжения, оно было. Официальная такая, официальный призыв каких-нибудь власть держащих людей, значит, что типа вы любите родину. Ну, понятно, если они этой родиной управляют, да, если вы разбежитесь из этой родины, значит, кем же они управлять-то будут? Им просто по должности положено такие озвучивать фразы. Но так как они в это сами не верят, то и получается у них очень плохо. И понятно, что это скорее отталкивает. До сих пор вот сейчас включишь телевизор, там все рядятся, значит, как надо, значит, родину любить, да? И чем больше слушаешь, тем больше тошнить начинает. Почему? Потому что понимаешь, что как бы эти люди имеют что-то свое, там, за душой. Как-то они с этого кормятся. Иногда непонятно как, но кормятся. Кормятся точно. А это уже какая-то фальшь ощущается. Так вот, меньше всего мне хотелось быть похожим на этих людей. И вообще есть такие темы, которые как бы, ну, как бы они по умолчанию считаются. То есть это та вещь, которую, в общем-то, не обсуждают. Так же не обсуждается, как там любовь к родителям или любовь к детям. Это считается чем-то таким естественным. Зачем об этом говорить? Зачем какие-то интимные моменты жизни обнародовать? Знаете, когда интимные моменты жизни пытается кто-то обнародовать, что получается? Порнографии. То есть вещи, которые обычно делают кулуарно, вдалеке от посторонних взглядов, вдруг начинают демонстрировать прилюдно для разных целей. Ну, может быть, тоже в этом есть смысл, какой-то, так сказать, сексуальное воспитание тоже надо как-то поощрять. Но все надо делать красиво. Или сознанием дел. Да, так вот, вот как ни странно, здесь в родовой йоге мы вплотную подошли вот к этому мистическому ощущению вашей принадлежности к своим предкам. А также к тем людям, среди которых эти предки жили. И вот вырисовывается понятие рода. Вслед за понятием рода вырисовывается понятие страна. И вот это вот мистическое чувство принадлежности тому или иному месту, где ты родился, оно как бы начинает тебя интуитивно питать. И оно и начинает интуитивно давать понять то невыразимое, что и составляет основу, скажем, тех же ведических знаний. Без чего все остальное – это мертвые слова, пустые оболочки. Но, опять же, вы должны помнить вот эту вот философию родовой йоги, некую такую иерархичность, что, конечно же, все мы в хорошем смысле слова граждане Вселенной. Все мы в хорошем смысле слова в качестве всей своей семьи имеем все человечество. Самых разных рас, национальностей и так далее и тому подобное. Но есть такая, знаете, иерархия. Вот как для маленького ребенка все, скажем, женщины выделяются, разнятся по принципу той женщины, которая с ним и выполняет роль матери. Это может быть не обязательно, ну, как бы физиологическая мать, а та, кто заботится о ребенке, кому он доверяет. А также все остальные женщины, тоже хорошие, но пока он про них ничего сказать не может. Вот точно так же и в отношении принадлежности к своей родине. Причем я хочу обратить ваше внимание, что здесь нет аспекта национальности. То есть вы принадлежите тому народу, на языке которого вы думаете. Это больше не ваша как бы принадлежность генетическая. Вот почему я в изложении родовой йоги старался вообще не трогать эту тему общности наших генетических, так сказать, предков. Есть некая вещь, которая, знаете, как душа. Вот как у человека есть его высшее я, есть его единственное сознание, есть единственная энергия. Вот точно так же у любой страны, у любого рода. И вот это вот что-то, что является как бы единым целым. То, что тебя подпитывает, и то, что ты подпитываешь. Есть вот эти невидимые потоки праны, пронизывающие людей одного и того же народа. Они невидимые, но они есть. Иногда для очень обостренных людей это возникает такое ощущение. Скажем, какой-нибудь праздник или выходной день, человек выходит, ой, как все хорошо, здорово, да? Хотя погода может быть пасмурная, но вот какая-то такая ментальная атмосфера единения говорит, да, все проснулись в выходной, хорошо, все будем отдыхать. То есть вся страна отдыхает. Наоборот, есть моменты, когда вроде и погода хорошая, и все замечательно, а ты чувствуешь какое-то напряжение. Почему? Потому что ты впрягся в эту единую упряжку народа, среди которого ты живешь. Напомню вам, что одно из значений слова йога – упряжка. Вот, и как бы получается, что вот эти вот потоки праны, они пронизывают все общество. И это величайшее благо. Потому что когда мы испытываем кризис, нас могут поддержать. Когда кто-то испытывает кризис, мы можем поддержать. И вот это вот все выстраивается на уровне вот этом вот мистическом невыразимом. вы чувствуете родство с теми людьми, среди которых вы живете, кем вы себя считаете. Еще раз я хочу подчеркнуть, что в родовой йоге и в ведическом знании там нет делений по вот такому, знаете, вот биологическим факторам. А если и есть какая-то причастность, принадлежность, так это вот по общности предыдущего пройденного пути. То есть у вас были общие предки, вы как-то взаимно рождались. Когда-то вы были, там, скажем, как мне очень нравится это выражение тантрического буддизма, матерями друг друга. То есть и это все связывает нас невидимыми нитями родства. Понятно, что есть какие-то другие источники, скажем, другие народы. Понятно, что есть некие границы между этими народами. Эти народы иногда начинают соприкасаться. Иногда два народа сливаются во что-то единое целое, рождается новый этнос. Иногда по каким-то причинам могут бок о бок жить столетиями, абсолютно не смешиваясь. И причины этому очень скрытые, очень таинственные и очень деликатные. Опять же, иногда бывает такая ситуация, о которой мы говорили на предыдущей лекции, когда небольшое количество представителей другого народа временно или постоянно живет в среде какого-то там третьего народа. И опять же, мы наблюдаем самые разные сценарии. Иногда они очень гармонично интегрируются и дополняют тех людей, среди которых они живут. Иногда наоборот, они капсулируются и рассматриваются как некое инородное тело, которое этот народ хочет из себя выдавить, вытолкнуть. Еще раз, причины, приводящие вот к самого разного таким моментам, они, ну, про это можно читать и читать и читать лекции. Есть факторы отторжения, на самом деле, иной раз совершенно неочевидные. Просто мы не задумываемся, что своим поведением мы, скажем, вызываем отторжение. Вот у меня товарищ приехал из Америки. Там достаточно много выходцев из бывшего СССР. Понятно, что когда они встречаются, они начинают говорить по-русски, проявляя общую ментальность. А окружающие, скажем, их американцы, где-нибудь в фойе какого-нибудь здания или в лифте. Знаете, иногда вот едет в лифте несколько человек, они друг с другом говорят на непонятном языке. Они начинают воспринимать крайне агрессивно. И вот возникают такие вполне нормальные рекомендации, что если ты в другой стране, если ты можешь говорить на языке, на котором говорят люди в этой стране, то надо говорить на этом языке, дабы показать свою причастность, а не вокруг себя не выстраивать этот языковой барьер. Почему? Да потому что фактически отличить одну страну от другой страны вы не сможете ни по каким генетическим анализам, ни по анализу, кто какой расе или национальности принадлежит. И так все перемешано. Так вот, отличие только лишь одно. В этом едином проническо-ментальном поле. А выразителем этого пронически-ментального поля является язык. То есть здесь мы находим такие, знаете, глубинные отголоски мантра-йоги. Что тот язык, на котором мы говорим, невольно влияет на наш менталитет. Потому что каждое слово этого языка – это своеобразная мантра – со своим окрасом энергии, со своим окрасом сознания. И она влияет на ход мышления, на принятие решения, на свою самоидентификацию. Я принадлежу этому народу или другому народу. И это, вот это единственный показатель, хоть какой-то может определить. Да, вот этот человек, скажем, принадлежит этому этносу, а этот вот этому. Все, больше ничего не остается. И понятно, что когда вы начинаете говорить на своем языке в среде другого народа, это невольно воспринимается как вторжение. То есть, если ты такой хороший, знаете, такая поговорка есть, черный юмор. Если ты такой хороший, значит, как кажешься, почему же ты так не похож на нас? То есть, это естественный ход мыслей. Так вот, это чрезвычайно сложные вопросы переплетения разных народов или разных групп разных душ. И родовая йога, конечно же, здесь есть такие очень четкие и жесткие рекомендации, друзья, что вот подобно тому, как мы должны быть благодарны своим родителям за то, что они дали нам возможность родиться, точно так же мы должны быть благодарны тому народу, к которому себя относим, где мы живем. Если же и вот эта любовь к родине, такая, знаете, не казенные фразы, а естественное состояние души должно у вас присутствовать. Если она будет, вы природнитесь к этому месту. Вы корнями почувствуете все, в том числе энергетические потоки, пронизывающие весь социум, пронизывающие и поля, и деревья, и земли. Ведь мы ведь живем, друзья, в неразрывной связи с окружающей нас средой, с тем местом, где мы, так сказать, с вами, где стоят наши дома. Да, может быть, с позиции такой науки на сегодняшний день, ну, вроде, если условия есть в вашей клетушке многоэтажной, там, на 7-м этаже какого-нибудь там небоскреба, да, то это и все. Но оставь вас там в этой клетушке без подпитки земли, без подпитки лес, рек и так далее, вы очень быстро умрете. Как это произойдет? Ну, у вас там всяческие астмы пойдут, еще чего-то. И потом смотришь, человек, хоп, вышел на пенсию, так бегал, прыгал, как-то на земле был. А тут вышел на пенсию, стал дома сидеть с утра до ночи, телевизор смотреть. 2-3 года, все, унесли, что называется. Вот, поэтому, вот такой еще тоже фактор. Я понимаю, что он звучит, конечно, как издевательство, но если у вас есть возможность быть ближе к земле, будьте ближе к земле. Почему как издевательство? Ну, по той простой причине, что в стране, где самая большая часть суши, самое маленькое, наверное, количество квадратных метров жилья на одного, так сказать, человека. Это какой-то парадокс, это какая-то чудовищная отрицательная карма. Вот. И вместо того, чтобы строить малоэтажные дома, где вы бы были ближе вот к этим энергетическо-ментальным полям, мы наоборот, ну, вероятно, из необходимости бегать на работу, селимся в этих многоэтажных домах и отрываемся от почвы. И за это расплачиваемся, очень серьезно расплачиваемся. Мы перестаем ощущать эти пранические потоки. Нам становится потом просто очень плохо, и мы не можем понять, почему. Так вот, вот эта вот причастность к тому месту, где ты живешь, причастность к тем людям, среди которых ты живешь, это неотъемлемая часть родовой йоги. Есть, конечно, более такая практическое приложение этого же самого. Вот если кто-то из вас, скажем, желает работать в области руководящего состава, да, то есть вот кем-то управлять, быть большим начальником, или делать какое-то дело, когда у вас будут подчиненные, а вы будете демонстрировать вот эти качества, необходимые харизматичному лидеру, управляющему ту или иную организацию там, и так далее, и тому подобное. Так вот, если вы не будете чувствовать людей вас окружающих, если вы не будете относиться к ним как к чему-то родному, то вы никогда не получите власть. Ваша карьера просто складываться не будет. Почему? Да очень просто. Представьте, ситуация такая же, как между вашим я и вашим телом. Если вы не чувствуете своего тела, как вы им можете управлять? Никак. Поэтому, знаете, вот эти некоторые попытки сейчас, вот они очень характерны, стали наблюдаться после развала Советского Союза, когда вдруг внезапно всех перемешали людей, и какая-то очень маленькая группа людей получила большие финансовые возможности, рычаги управления страной, жизнью, иногда в ущерб всем остальным. И вот я вижу, как они начинают отрываться от людей. Они управляют людьми, да, занимают большие посты, государственный раз или там в бизнесе. А на самом деле они уже вроде как и не принадлежат тому народу, среди которого они живут. Они его перестают чувствовать. То есть это, во-первых, вопрос времени, как их сбросят с власти. Но идет этот процесс дальше. Они начинают с пренебрежением относиться к тем людям, которыми они управляют или где они деньги зарабатывают. Они уже себя видят представителями, скажем, Европы. Уже все отпрыски давно учатся в зарубежных высших учебных заведениях и уже считают себя там англичанами, французами, американцами, ну никак, скажем, вот если мы берем там Советский Союз, не выходцами из бывшего СССР. И это тупик, друзья, это тупик вот в такой долгосрочной перспективе. Их положительная карма исчерпается, ну то есть то, что сейчас им все равно придется вернуться в народ, а возвращаться окажется некуда. Тот факт, что они сейчас обладают властью, как нам иногда кажется, незаслуженно, или богатством, это ведь всего лишь их карма. Может быть положительная, может быть отрицательная, мы не знаем. Может быть в 17-м году какого-то там этого, как это, раскулачили кого-нибудь, да, там, кого-нибудь промышленника, а он до этого честно работал и свои заводы строил. А в этой жизни вот так вот подсуетился либо он, либо его родители, и значит он владелец того или иного предприятия. С кармической точки зрения, друзья, все честно. То есть, но в этом мире нет ничего постоянного. Всему приходит конец. И дурной карме рано или поздно приходит конец. Ну и хорошей тоже, друзья. И вот получается, что эти люди отрываются. Отрываются, как можно управлять людьми, если у тебя, скажем, в другой стране там эти виллы, банковские счета и твои отпрыски там учатся. Понятно, что здесь не развиваются ни учебные заведения, ни бизнес, ничего не развивается. То есть попытка оторваться, попытка, знаете, прыгнуть, как им кажется, во что-то более, ну, высшее. Так вот, не дай нам Бог, друзья, этому уподобиться. Точнее, вы можете так поступить, но я сразу же хочу сказать, с позиции родовой йоги вы поставите жирный крест на своей карьере. Чем бы вы ни занимались, то есть управлять людьми вы не сможете, вы просто их не чувствуете. Если вы их не чувствуете, как вы их сможете? Они вас просто слушать не будут, они не будут чувствовать за вами силу. А если за вами силу не будут слушать, ну, знаете, это то же самое, что идти за первым попавшимся бомжом. Смысла нет. Да, так вот, есть такое тоже положение в родовой йоге. Вы должны чувствовать людей, среди которых вы живете. И если же вдруг возникает ситуация, что живете вы сейчас в другой стране, которая гостеприимно вас приняла, то опять же, вот эта вот иерархия, вы не должны забывать про свою родину. Но вы также не должны плохо относиться к той стране, где вы живете. Вы должны попытаться стать как раз тем культурным мостом между разными этносами, разными группами. То есть, опять же, быть чем-то конструктивным, но ни в коем случае не ставить под сомнение там, культурные ценности той страны, где вы живете. Скажем, вот вы эмигрировали из бывшего Советского Союза и оказались где-нибудь там в каком-нибудь там африканской стране, где нравы, ой, я вам передать не могу иной раз какие. Но все равно вы должны с уважением относиться к тем людям и к их ощущениям, их предков. И вот тогда, может быть, и произойдет слияние. Если же хоть что-то будет вызывать подозрение или какую-то чужеродность, то вы пойдете против родовой йоги. Еще раз напоминаю, что в этом смысле как бы каждый доживший до нас, до наших времен народ, этнос, раса, национальность, она абсолютно уникальна. Я приводил на прошлой лекции пример с проекциями сложной детали на плоскости, когда у нас очень сложная деталь, нам ее тяжело передать целиком, то применяется метод, когда даются плоскости, проекции, спереди, там, сбоку, сверху. И вот на пересечении этих проекций вы можете составить себе представление о этой детали. Вот самый первый импульс человека разумного, который, родовая йога говорит, был вот он такой, единый для всех. То есть он как раз и был порожден этими учителями, учительницами человечества, йогами или единями, ну, в традиции родовой йоги, которые подарили нам тела. Но сами они достигли сверхсостояния невыразимого. И поэтому в наших телах заключаются колоссальные возможности. И получается, что в этом смысле каждая нация или каждая национальность, она в этом смысле как проекция чего-то более универсального. Вот есть более универсальное то, что мы называем человек разумный. А через один народ или через одну расу какие-то одни черты наиболее характерные проявляются и сохраняются для будущего. Через другую другие, третью третьи. И вот знаете, подобно тому, как для конструктора или там, для инженера важны каждые проекции. Если хоть одна из них потеряна, собственно, это затрудняет понятие, как сделан тот или иной механизм. Так и здесь. В принципе, любой народ, любая нация, она необходима. Это с одной стороны. Но с другой стороны, вовсе не допускается, когда одна нация начинает подменять собой другую. Или когда мы видим интервенцию, скажем, что вот мы на прошлом занятии говорили, вот это вот крах мультикультурности в Европе, о котором сейчас там только немой не говори. Когда открыли в Европе границы, и масса иммигрантов хлынула в Европу, в общем-то, из-за более высокого уровня жизни материального. И они стали образовывать гетто. То есть это компактные поселения людей совсем другой культурой, совсем другим языком, совсем с другим менталитетом. И получается, что как бы попытка один чертеж заменить на другой чертеж, и фактически теряется, что-то теряется. И стоит ли удивляться, что столько сразу же протестов, столько же трений, а в перспективе очень много крови может пролиться. Поэтому вещи, еще раз я вам хочу сказать, эти крайне деликатные, крайне деликатные. Интеграция разных народов, интеграция разных культур, разных языков. Это вещь, архисложная. Вот, теперь мы дальше идем. Значит, итак, вот у вас должно быть, согласно родовой йоге, вне зависимости, какое у вас отношение к своим родителям, очень благоговейное к ним отношение. Постарайтесь абстрагироваться от там, возможных взаимных обид, непониманий или каких-то, может быть, поступков, которые вас обидели или их обидели. Постарайтесь найти что-то общее, что вас с ними роднит. И вы обнаружите тот импульс жизни. А все, что вас разъединяет, это тонюсенькая пленочка по сравнению с тем, что объединяет. Такая же ситуация идет дальше, когда вы начинаете чувствовать причастность свою к тому или иному народу. И как только вы почувствовали эту причастность, друзья, у вас начинает исчезать страх смерти. По той простой причине, что интуитивно вы понимаете, что даже если случайно вы умрете, или, скажем, это будет связано с какими-то там конфликтами, войнами, там, эпидемиями или еще чем-то, то вот это вот ощущение живого будет вам говорить о том, что вас родят. Вас все равно родят. в рамках того народа, где вы жили. И как только вы понимаете, что если вас и так родят, вы начинаете, уже какие-то более глубинные механизмы начинают всплывать, вы перестаете бояться смерти. И вы можете смело идти на войну сражаться. Более того, что вот этот фактор очень интересный. Ведь фактически инстинкт самосохранения должен был, ну, приводить к тому, что как только бы любая война начинала, все должны были, знаете, это все побросать куда-нибудь, порасползти, чтобы вас там искали, не нашли. Да? А мы имеем прямо противоположную ситуацию. Люди добровольцами записываются, значит, зная, что им грозит смертельная опасность. Почему? Потому что есть причастность к чему-то невыразимому. И эта причастность к чему-то невыразимому позволяет, как это ни странно, сделать очень резкий скачок в области духовного развития. Вы перестаете бояться, друзья, вы преодолеваете неведение, порожденное майей, связанное с собой, как всего лишь с телом, с физическим телом. То есть обычно, когда мы думаем о себе как о физическом теле, то нам становится страшно, если с ним что-то случится. У меня тут на днях зуб выпал. Трагедия. Я разваливаюсь, вы понимаете? Это же первый признак смерти. Вот сейчас зуб, да, потом рука, нога, и все, и закопают. Вот. То есть, и невольно внутри дискомфорт. Как это? Мой любимый зубик, значит, куда ж ты бросил меня, да? То есть, почему? Потому что я начинаю интуитивно считать себя телом, в том числе и зубами, и руками, и ногами. И я боюсь потерять его, оно хорошенькое, такое замечательное. Я к нему привык, в конце концов, дорого мне как память, понимаете? Да? Вот, да, и куда же я от него денусь? И понятно, что как только вы начинаете думать о себе как о теле, но иногда в более утонченной форме, скажем, я не просто тело, я еще профессор философии. Я должен статус свой держать. Ко мне должны, значит, по имени отчеству, значит, с этими куи председанием все подходить. И мне должны все уважать. А если кто-то мне что-то грубое сказал, как? Он подставил под сомнение мой статус профессора философии. Он покушается на меня. То есть, ну это на самом деле не я. Это конгломерат моих ощущений, моих представлений о самом себе, моих физических ощущений, то, что я ошибочно принимаю за себя. Какой я на самом деле, это грандиозная вещь, которую, так сказать, каждый человек, ну, вот, рано или поздно каждый человек поймет, кто он есть на самом деле. А поймет он не раньше, чем он откажется от глупых представлений о себе, чем он не является. То есть, прежде чем понять, чем ты являешься, иногда дается метод такой, от обратного. А ну-ка, давай-ка ты посмотри, чем ты не являешься. И тем самым как бы тебя подводят к мысли, чем ты являешься. Это называется метод в переводе санскрита «не то, не то». Это когда ты сидишь, а, зуб отломился, да, жалко. Но это на самом деле не я был, не жалко. Да? И так мысленно, вот рука есть, да, ну хорошая рука, замечательная, а мысленно ее отрублю. Хлобысь, ну все, нет руки, а я-то остался. Ногу себе мысленно там отрубил. В общем, все, начинаю себя кромсать, потом начинаю свой статус растворять. Ах, вот я сейчас, профессор философии, сижу умничаю. А ну-ка представлю себя пьяным бомжом, понимаете, который милостыню ходит по этому самому, просит по, как его, метро, да? А, то есть, мысленно сменю статус, ага. Статус поменялся, но я-то остался же тем же самым человеком. Вчера был профессор философии, сегодня бомж. А ну-ка себя, я, значит, это самое, представлю тем, другим, пятым, десятым. И вот так постепенно я, ну, человек начинает отбрасывать того, чем он не является. И рано или поздно он приходит к этому сухому остатку. А что же, чем он на самом деле является? Еще раз, метод называется в йоге не то. Так вот, очень тяжело бывает, друзья, вот эти ментальные упражнения в йоге перевести в реальную жизнь. Но если ты не считаешь себя своим телом, чего ж ты о нем так беспокоишься излишне? А нет, все равно, даже считая, даже прочитав все умные книги, поняв, что я и мое тело вещи разные, иду и покупаю самый там, дорогой какой-нибудь бальзам для волос, да, чтобы волосы росли или еще что-нибудь. Ну, то есть начинаю лелеять свое тело, иногда в ущерб здравому смыслу, в ущерб кошельку, в общем, всему ущерб. Вот, да, и получается, что слова или представления расходятся с действиями. А вот тут представьте себе человек, который идет, ну, что называется, родину защищать с автоматом в руках и бросается, значит, на врага. Понятно, он действием доказывает то, что он считает. Он считает, что он выше, чем это тело, что он этим телом способен во имя чего-то высшего еще более пожертвовать. Исчезает страх смерти. И таким образом вот этот вот путь, скажем, того же воина, это высочайшая вещь. Это быстрейший путь духовного развития, когда ты не просто словами, не просто философствованиями, но реальными какими-то поступками вот, осуществляешь. И оно, с другой стороны, если начинается какая-то война, да, то возникает тут же для каждого человека, скажем, вопрос, она с твоей точки зрения справедлива или несправедлива? Ну, скажем, вы знаете, что где-то там начинается какая-то война за какие-то цели, которые вам далеки. Две там какие-то конкурирующие фирмы устроили, значит, что-то, потом это все переросло в локальный конфликт. Вы пойдете туда за непонятные цели, непонятных людей жизнь свою отдавать? Нет. А если даже пойдете, вы будете, знаете, опять же, смотреть, где там лучше отсидеться, где там в окопчик прыгнуть, значит, чтобы тебя и не заметили. Потому что ты не считаешь, что это что-то ценное. И наоборот, враг, значит, под Москвой стоит, значит, все, народ нас встал, да, там, безоружный побежал на врага. Почему? Потому что вот эта мысль захлестнула, что что-то более ценное теряется. И это более ценное как раз и есть то, что называется жизнь, это и есть то, что называется народ, это и есть то, что называется импульс, породивший всю Вселенную, это и есть то, что называется вашим высшим Я, суть жизни, ваше высшее Я. И получается, что вот через этот импульс, когда вы вот на этом эмоциональном подъеме, вы превращаетесь в такого духовного героя, хотя ведете вполне обычную войну. Конечно же, йога против всяких войн, и знаете, как это, любая война это всегда расплата за чью-то глупость, да, то есть за неумение все решить разумно и не допускать этого. Но тем не менее, иногда вот так вот мы сталкиваемся с такой ситуацией, что нам не дают выбора. Нам не дают выбора, когда делается ошибка, та или иная, в той или иной стране, тем или иным руководителям, иногда одно приводит к другому. Вот. С другой же стороны, если же вы чувствуете, что война вас не касается, то вы не особо в ней участвуете. Вот очень показательный в этом пример, как Вторая мировая начиналась. Вторая мировая война начиналась из-за претензий Германии на польский город Данциг. Значит, то есть небольшая такая территория, которая в дальнейшем отошла, значит, не буду про это, куда она отошла. Да, так вот, и начинается война с Польшей. За какие-то непонятные, еще очень сомнительные со всех смыслов слова претензий. Ну и как вы думаете, среднестатистический француз пойдет воевать непонятно за какие цели, которые он, ну, как говорится, и название городов, которые он и выговорить-то не может? Понятно, что нет. И что мы имеем? Мы имеем, что вот это вот фактически, почему так быстро, ну, тот же немцы захватили Францию. Да потому что они не понимали, на каком вообще основании эта война. Они не чувствовали, знаете, такого вот воодушевления, да, точнее, когда уже начали чувствовать, уже было поздно, уже всю Францию захватили. А с самого начала этого не было. И опять же, другой пример, когда даже самая маленькая страна начинает резко выступать против. Ну, друзья, еще раз, любые попытки насильственно решить те или иные вопросы, это, знаете, это попытка взять в кредит. То есть иногда, когда действительно крайняя ситуация, деваться некуда, приходится идти, знаете, выбирать между плохим и очень плохим. И вот любая война, это, как правило, должен быть выбор между плохим и очень плохим. Но, знаете, если есть просто хотя бы плохой, это своего рода кармический, ну, в некотором смысле, кредит, который надо отдавать. Поэтому, если есть возможность не доводить до этих обострений, то лучше не доводить. Так, мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию. А прежде я хочу еще раз, значит, призвать вас, друзья, вы помните, вы ждете и Вселенная ждет. Я призываю вас, начните заниматься йогой, самопознанием. Запишитесь на наши курсы, kurs.openyoga.ru. Начните систематически изучать йогу не от раза к разу, а систематически шаг за шагом, чтобы у вас получилась полная картина, а не вот эти эпизодические фрагменты знаний там, про чакры, там, про какое-нибудь питание, еще про карму. Да? Вырванное из контекста знания, это иногда самая большая будет проблема в вашей жизни. Вы будете неправильно интерпретировать его и неправильно применять в жизни. Оно вместо того, чтобы вам помочь, наоборот, против вас будет работать. Поэтому я призываю вас, займитесь систематическим самообразованием так, как предписано в йога-сутре Патанджали. То есть самообучение должно быть постоянно. Значит, хотите помочь йоге материально, помогите. Не знаете, как это сделать, зайдите в наш магазин shop.openyoga.ru, купите там чего-нибудь. Вам не пригодится, подарите этот фильм, аудиокнигу, там, сборник мантр своим родным и близким. Что называется, карму свою улучшите, даже если сами не воспользуетесь. На сегодня все, друзья. Ура, 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 мне приятно.